говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. Микрофон Владимир Ведрашко. Сразу после новостей российский час поверх барьеров.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Число жертв на шахте «Юбилейная» достигло 38 человек. В московском Южном Бутове прошла акция протеста жильцов. Белорусские судьи рискуют стать персонами нон-грата в Польше. Число жертв на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области достигло 38 человек. Из-под завалов извлечены все погибшие при взрыве метана. В момент взрыва в забое находились 217 человек, 179 выведены на поверхность. Причины случившегося пока неизвестны, говорит губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
До момента взрыва все датчики показывали нормальную работу шахты. От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновской. Обычно, когда взрывается угольная пыль, то последствия тяжелейшие. Сама шахта практически не повреждена.
Сказал Аман Тулеев. 26 мая объявлено в Кемеровской области днем траура. Прапорщик Сормовской мотострелковой дивизии Сергей Чурин, зверски избивший солдата, приговорен к 4 годам заключения и штрафу в 2000 рублей. По информации Комитета солдатских матерей, в декабре отец 18-летнего солдата Владимира Шураева получил от него сообщение на мобильный телефон о том, что его сильно избили, после чего связь прервалась. По данным сайта «Газета.ру», Шураев 3 недели пролежал в коме в подмосковном военном госпитале. В Сормовской дивизии родным солдата сказали, что он госпитализирован с простудой. В Москве, в Южном Бутове, прошел санкционированный митинг протеста против застройки поселка многоэтажными домами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пикет в Южном Бутово начинался с небольшого конфликта с главой управы.
Депутат Митрохин, после
моего глава управы Гаврилов предупреждение проведению массового мероприятия.
Это пикет.
Это тот самый глава управы, под руководством которого здесь произошел захват общественной собственности улицы Богучарской. Я прошу господина Гаврилова не делать никому никаких замечаний.
В ходе акции участники сказали все, что они хотели, но к ее окончанию два молодых человека вдруг бросились на незакрепленную секцию забора стройплощадки, за которой стояло несколько милиционеров. Молодые люди явно хотели повалить забор. Милиционеры этому противодействовали. А потом пытались задержать одного из участников потасовки. Депутат городской думы Сергей Митрохин, защищая парня от милиции, буквально вцепился вместе с ним в мусорный контейнер. Участники пикета поддерживали их криками.
Долой произвол! Долой!
В пикете участвовало не менее сотни человек. Местные жители, представители Яблока и КПРФ с лозунгами «Рейдеры вон из Бутова» и «Нет поджогам и судам, да деревьям и прудам». Для Радио Свободы Вера Володина, Южное Бутово.
Европейский парламент призвал Россию восстановить добрососедские отношения с Эстонией. В резолюции Европарламента говорится, что полноценное сотрудничество между Россией и ЕС невозможно, пока Москва не откажется от враждебной риторики в адрес Эстонии. Одновременно Европарламент призвал власти Эстонии способствовать лучшей интеграции 300 тысяч живущих там русских. Отношения между Россией и Эстонией серьезно обострились в связи с переносом из центра Таллина памятника советскому воину-освободителю.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. На его место временно назначен прокурор Крыма Виктор Шемчук. По словам секретаря Совета национальной безопасности Украины Ивана Плюща, отставка связана с тем, что Пискун совмещал должность генпрокурора с обязанностями народного депутата. Сам Пискун связывает свое увольнение с закрытием дела против судей Конституционного суда. Он считает, что указ Ющенко незаконен и намерен его обжаловать. Белорусские судьи, которым предстоит вынести приговоры активистам оппозиции, рискуют попасть в Польшу в список невъездных. С подробностями из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
В заявлении, принятом членами Сенатской комиссии прав человека единогласно, говорится, что назначенный на ближайший понедельник суд над активистами Молодого фронта является грубым нарушением прав человека и политической местью за распространение демократических идей.
Арестование и сказывание людей.
Арестовывать и послать в тюрьму людей, вина которых в том, что власти не хотят регистрировать их организацию, это просто скандал. Беларусь ратифицировала Всемирную декларацию прав человека, пакт о гражданских и политических правах и должна должна эти документы уважать. Мы хотим напомнить об этом белорусским властям.
Владом Беларуси.
Сказал нашему радио председатель комиссии Збигнев Ромашевский. Хотя это не в компетенции Сената, но по словам сенатора Ромашевского, в случае, если активистов осудят, фамилии людей, причастных к этому, могут быть внесены в список невъездных. Я думаю, соответствующие и европейские, и польские органы будут стараться сделать это. Решение о запрете на въезд уже есть. Речь идет лишь о расширении списка. Сказал Збигнев Ромашевский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал от группировки «Хамас» немедленно прекратить ракетные обстрелы юга Израиля. По словам Аббаса, он требует этого и от всех остальных палестинских группировок, чтобы добиться перемирия с Израилем. Лидеры группировок, с которыми он встречался в среду, взяли на раздумье два дня. Сегодня израильские военные задержали на западном берегу Иордана более 30 представителей Хамаса, включая одного министра и мэра города Наблус. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа, уничтожена пустовавшая база Хамаса. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что Тегеран ни на минуту не приостановит своей ядерной программы. Совет Безопасности ООН изучает отчет Международного агентства по атомной энергии, в котором говорится, что Иран не выполняет резолюции Совета, требующих свернуть работы по обогащению урана. Представитель США в ООН Залмай Халилзод заявил.
Мы изучаем отчет руководства МАГАТЭ, но из документа уже видно, что Иран не выполняет резолюции Совета Безопасности, не представляет МАГАТЭ требуемой информации. Очевидно, что заверениям Ирана о его мирных намерениях верить нельзя, ввиду его отказа сотрудничать по ключевым вопросам. Я имею в виду требования ООН прекратить процесс обогащения урана и работы на тяжеловодных ядерных реакторах.
Сказал представитель США в ООН. Взяточничество и политическое давление мешает работе судов во многих странах мира, включая Россию и Аргентину. Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International. На волнах свободы вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Апология филологии» или «Вручение премии фонда Александра Солженицына». Во второй части передачи «Поэзия в черешневом лесу», «Запретная политэкономия», как Михаил Карасик увидел сны Сталина и памяти Виктора Гвоздицкого. ...16 мая, ровно через 40 лет после того, как в списках по рукам двинулось обращение Александра Солженицына к съезду писателей, в Московском доме русского зарубежья состоялось вручение премии фонда Солженицына. Вообще-то фонд занимается помощью бывшим заключенным. Только в прошлом году материальное вспомоществование получили 2660 людей. Что до идеи литературной награды, то она, по словам Натальи Дмитриевны Солженицыной, появилась у ее супруга аж в 1978 году. Тогда Александр Солженицын написал: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Премия вручается уже в 10-й раз. Пустых ею действительно не награждали. Достойных еще много. В этом году жюри назвало имена двух лауреатов – филолога Сергея Георгиевича Бочарова и лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка. Наталья Дмитриевна Солженицына назвала такой выбор похвалой филологии. Член жюри Валентин Непомнящий, видимо, вспомнив похвалу глупости разума Роттердамского, засмеялся, а его коллега Людмила Сараскина предложила иное определение – апология филологии. Напомню, что по традиции вручение сопровождается литературными докладами о лауреатах. Обычно с ними выступают члены жюри, но в этот раз к ним присоединился заведующий кафедрой математической логики МГУ Владимир Успенский. Премию Андрею Анатольевичу дали по совокупности заслуг. Владимир Успенский считает, что достижения Залезняка могут претендовать на самые высокие награды мира в каждой области по отдельности.
Исследования Залезняка в этой области начались с его русско-французского словаря, вышедшего в 1961 году. Словарь предназначался для франкоязычного пользователя. Русский язык флективен, И это ставит перед составителем рассчитанного на иностранца словаря непростую задачу. Надлежит либо включить в русскую часть словаря все формы слова, что едва ли возможно практически, либо сопроводить словарь правилами русского словоизменения, что и сделал Залезняк. Он приложил к словарю свой первый шедевр – краткий очерк русского словоизменения, то есть склонения и спряжения. Залезняк установил основные схемы, по которым происходит русское словоизменение, придумал удобную индексацию этих схем, снабдил каждое словарное слово соответствующим индексом. Этот очерк затем помещался во многих русско-иностранных словарях, а из наработок, относящихся к склонению, родилась знаменитая монография 1967 года «Русское именное словоизменение», вошедшее в золотой фонд русской мировой лингвистики. Весной 1965 года мне довелось услышать такой вопрос. А что, до Залезняка не знали, как склоняют русские слова? Знали, конечно, но знали на уровне использования языка его носителем, а не на уровне лингвистического описания. Полностью русское склонение было описано впервые именно Залезняком. Впервые было дано исчерпывающее описание, не использующее слов и так далее и тому подобное, многоточий и других апелляций к аналогии. Параллельно шла титаническая работа над созданием грамматического словаря русского языка. Словаря, дающего для каждого из более чем 100-тысячного списка русского слова все его формы. Работа продолжалась 13 лет. Увенчалась выходом первого издания словаря. Он сделался необходимым не только лингвистам, но и всем, пользующимся русским языком. В 2003 году вышло его четвертое издание. Сегодня пейзаж русистики немыслим без этого словаря. «Посмотри у Залезняка» стала такой же формулой, как «посмотри у Даля».
Далее Владимир Успенский перешел к заслугам Андрея Залезняка в расшифровке древних текстов.
Некоторые грамоты он прочел впервые, а для некоторых окончательно определил их правильный смысл. И вот это определение правильного смысла иногда имело важные последствия. Вот в несколько вольном пересказе два примера. Фраза «посылаю щуку и клещи» давала основание для далеко идущих выводов о развитии кузнечного дела на Новгородчине и даже о близости рыбной и кузнечной слобод. Оказалось, щуку и лещей. Фраза «двери келе» понималась как «двери кельи», оказалось «двери целы». Тем самым было доказано, что в языке древних новгородцев не было так называемой второй палатализации, наличие каковой в нем считалось аксиомой. Второе. Когда предшественники Залезняка встречали затруднения в осмыслении той или иной грамоты, они обычно объявляли писание грамотным или считали, что он здесь описался, заменяли одну букву другой. Залезняк же исходил из такой странной презумпции – орфографической правильности текста. И все сошлось. Третье. Изучив вот тот живой, бытовой язык, на котором писались берестяные грамоты, Залезняк установил, что в древнерусском языке существовало два основных диалекта. Северо-западный, на котором и говорили новгородцы, и юго-центро-восточный. Четвертое. Согласно широко распространенному мнению, различные языки и диалекты, и уж заведомо восточнославянские языки и диалекты, образуются путем дивергенции, то есть расхождения, расщепления из некоторого исходного языка или диалекта. Ну, а где-то в самом начале, в древности, вообще какой-то проязык. Залезняк открыл, что тот современный русский язык, на котором вот мы все говорим, возник в результате обратного процесса. Он возник путем конвергенции, то есть схождения из северо-западного диалекта и юго-центро-восточного, которые в древности как раз были различны. Пятое. Археологи датируют грамоты на основе глубины залегания тех пластов, откуда они были выкопаны. Это так называемое стратиграфическое датирование. Залезняк же создал метод так называемого внестратиграфического датирования. Для этого ему пришлось заняться анализом графических особенностей грамот. На основе этого анализа Залезняк и предложил свой метод датировки, основанный исключительно на внутренних особенностях грамоты, не предполагающий какой бы апелляции к ее археологической истории. Но это напоминает то, как искусствоведы датируют древнюю вазу по ее орнаменту. Шестое. В 2000 году в Новгороде была откопана деревянная книга первой четверти XI века, так называемый «Новгородский кодекс». Книга состояла из трех дощечек с восковым покрытием и текстом, процарапанным по воску. Текст на воске читался сравнительно легко, но были и тексты, нацарапанные на дереве, причем тексты двух видов. Одни были нацарапаны на тех участках дерева, которые никогда не были покрыты воском, а другие тексты – это слабые следы, оставшиеся от того, что царапалось на воске. писала, пронзала воск насквозь и оставляла следы на деревянной подложке. Тексты на дереве обоих сортов читались с огромным трудом. К тому же в течение десятилетий тексты на дереве наслаивались друг на друга. Требовалось поистине сверхчеловеческое искусство, чтобы в паутине царапин увидеть осмысленный текст. Залезняк увидел и прочел эти скрытые тексты. Сама догадка, что воск пронзался писалом насквозь, что от этого на деревянной подложке должны были остаться едва заметные царапины, и что эти царапины при тщательном изучении допускают прочтение. Сама эта догадка представляет собой отдельное совершенно замечательное достижение. Одним дано попадать в цели, в которые не могут попасть остальные. Другим дано видеть цели, которые не видят остальные.
Исследование слова о полку Игореве Владимир Успенский считает последней точкой в давнем споре о подлинности текста.
Залезняк доказал его подлинность, при том понимании слова «доказал», какое вообще возможно в филологии. Доказательство опирается на раскрытых им тончайших закономерностей древнерусского языка. Гипотетический фальсификатор должен был бы обладать немыслимыми качествами, а именно знать эти закономерности, иные из коих были обнаружены вообще совсем недавно, знать и скрывать свое знание от современников. Лет 40 назад я спросил Андрея Анатольевича, что он думает о подлинности слова. Он отослал меня к случившимся рядом Юрию Михайловичу Лотману и моему брату Борису Андреевичу Успенскому. «Разумеется, подлинное», — ответил Лотман. «Разумеется, подделка», — ответил мой брат. Сам же Залезняк от ответа тогда уклонился. Вот теперь ответил. Скажу еще, что если бы Залезняк с такой же убедительностью доказал поддельность слова, это было бы не меньшим достижением.
Как настоящий математик, пометив все характеристики научной деятельности Андрея Залезняка цифрами, Владимир Успенский перешел к обобщениям.
Абсолютнейшее владение фактическим материалом. Безупречность логического анализа. Небывалое для гуманитарных сочинений ясность изложения. Небывалое для гуманитарных сочинений аргументированность изложения. Уникальный сплав теории и практики. Практическая задача по созданию удобного в пользовании русско-французского словаря стимулировало теоретическое исследование русского словоизменения. А исследование это привело к уточнению базовых лингвистических понятий. При этом было открыто, что слова типа «сани» и «ножницы» — суть слова особого, четвертого рода, а отнюдь не слова, употребляемые только во множественном числе, как всегда считалось. Шестая черта – способность к обозрению колоссальных объемов текстов с целью обнаружения закономерности. Здесь потребовалась начитанность, которую можно приобрести лишь при тщательном знакомстве с огромным количеством древнерусских и древнеславянских источников. Седьмая черта – живое ощущение единства знания, отсутствие секстантского его разделения по ведомственным полочкам. Как разъяснил мне недавно Валентин Лаврентьевич Янин, единство истории и филологии, характерное для энциклопедизма XVIII века, уже в XIX веке было в значительной мере утрачено, оставшись лишь в названии историко-филологических факультетов. Своим исследованием берестяных грамот и других древних текстов Залезняк возрождает это единство. Наряду с этим в монографии «Русское именное словоизменение» можно встретить математическую теорему об устройстве ударения в русском языке. Залезняк внес решающий вклад и в проведение традиционных олимпиад по языковедению и математике. Он явился, в частности, основателем нового, приближенного к математике жанра лингвистических задач. Восьмая черта. Единственная цель – это установление истины. С этим связано и тщательнейшее рассмотрение аргументов, выдвигаемых оппонентом. И кое-что, уже не относящееся, пожалуй, к научному творчеству, Залезняк – блестящий лектор. Неизменным успехом пользуются его лекционные курсы санскрита, древнеперсидского, арабского и других языков. В амфитеатре Московского университета, рассчитанном на сотни слушателей, на ежегодные традиционные лекции Залезняка об итогах новгородских раскопок каждый раз не хватает сидячих мест. И последнее. Надо отметить иногда даже, на мой взгляд, чрезмерную скромность Андрея Анатольевича. 70 лет назад Пастернак высказал такой комплимент современному ему литератору. «Вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе». Залезняк не навязывает себя эпохе. Скорее уж, эпоха навязывает ему себя.
Появившись на трибуне после всех словословий, Андрей Залезняк вынужден был словно оправдываться.
Эта награда вызывает у меня не только неприятные чувства, но и большое смущение. А после того, что я сегодня наслушался, я чувствую себя несколько подавленным. Моя самая прочная и долговременная дружеская компания сложилась в школе. Теперь мне ясно, насколько едины мы были в своем внутреннем убеждении, что высокие чины и почести – это нечто несовместимое с нашими юношескими идеалами, нашим самоуважением и уважением друг к другу. Разумеется, эпоха была виновата в том, что у нас сложилось ясное сознание. Вознесенные к официальной славе все или почти получили ее кривыми путями и не по заслугам. Мы понимали так: если лауреат сталинской премии, то почти, наверное, угодливая бездарность. Если академик, то нужны какие-то совершенно исключительные свидетельства, чтобы поверить, что не дутая величина и непроходимец. А между тем, наше восприятие российского мира не было пессимистическим. Мы ощущали так: наряду с насквозь фальшивой официальной иерархией существует подпольный гамбургский счет. Существуют гонимые художники, которые, конечно, лучше официальных. И для того, чтобы что-то заслужить по гамбургскому счету, нужен только истинный талант. Угодливости и промежества не требуется. Разумеется, материальные успехи определялись официальной иерархией, а не подпольной. Но мы же в соответствии с духом эпохи смотрели свысока на материальную сторону жизни. Западная формула «если ты умный, почему же ты бедный?» была для нас очевидным свидетельством убогости такого типа мышления. Ныне нам приходится расставаться с этим советским идеализмом. Для молодого поколения большой проблемы тут нет. Но нашему поколению полностью уже не перестроиться. Теперь я хотел бы сказать еще несколько слов о книге про слово полку Игореву. Мне иногда говорят про нее, что это патриотическое сочинение. В устах одних это похвала, в устах других насмешка. И те, и другие нередко называют меня сторонником или даже защитником подлинности слова полку Игореву. Я это решительно отрицаю. Полагаю, что во мне есть некоторый патриотизм, но, скорее всего, такого рода, который тем, кто особенно много говорит о патриотизме, не очень понравился бы. Мой опыт привел меня к убеждению, что если книга по такому горячему вопросу, как происхождение слова полку Игореве, пишется из патриотических побуждений, то ее выводы на настоящих весах уже по одной этой причине весят меньше, чем хотелось бы. Ведь у нас не математика. Все аргументы не абсолютные. Так что если у исследователя имеется сильный и глубинный стимул тянуть в определенную сторону, то специфика дела, увы, легко позволяет эту тягу реализовать. А именно, позволяет находить все новые и новые аргументы в нужную пользу, незаметно для себя самого раздувать значимость этих аргументов и минимизировать значимость аргументов противоположной стороны. В деле о слове о полку Игореве, к сожалению, львиная доля аргументации пронизана именно такими стремлениями. Тем, у кого на знамени патриотизм, нужно, чтобы произведение было подлинным. Тем, кто убежден безусловно и всегдашней российской отсталости, нужно, чтобы был поддельным. Скажу то, чему мои оппоненты, равно как и часть соглашающихся, скорее всего, не поверят. Действительным мотивом, побудившим меня ввязаться в это трудное и запутанное дело, был отнюдь не патриотизм. У меня нет чувства, что я был бы как-то особенно доволен от того, что слово «полку Игореве» написано в XII веке, или огорчен от того, что в XVIII. Если я и был чем-то недоволен и огорчен, то совсем другим. Ощущением слабости и второсортности нашей лингвистической науки, если она за столько времени не может поставить обоснованный диагноз лежащему перед нами тексту.
Таким образом, Андрей Анатольевич Залезняк рекомендовал себя в первую очередь как патриот своей науки, лингвистики.
Попытка раскопать истину из-под груды противоречивых суждений в вопросе о слове полку Игореве была также в значительной мере связана с более общими размышлениями о соотношении истины и предположений в гуманитарных науках. Размышлениями, порожденными, в частности, моим участием в критическом обсуждении так называемой новой хронологии Фоменко, провозглашающей поддельность едва ли не большинства источников, на которые опирается наше знание всемирной истории. Теперь немножко о другом. Все мы понимаем, что в стране происходит великое моральное брожение. Близ нас на Волоколамском шоссе, где годами нависали над людьми гигантские лозунги «Слава КПСС» и «Победа коммунизма неизбежна», недавно на рекламном щите можно было видеть исполненные столь же громадными буквами «Все можно купить». Столь прицельного залпа по традиционным для России моральным ценностям я не встречал даже в самых циничных рекламах. Вот Цилла и Харибда, между которыми приходится искать себе моральную дорогу нынешнему российскому человеку. Моральных, этических и интеллектуальных проблем здесь целый клубок. Но по характеру моих занятий мне из них ближе всего тот аспект, который касается отношения к знанию. Вместе с яростно внушаемой нынешней рекламой агрессивно-гедонистической идеей «возьми от жизни все», у множества людей, прежде всего молодежи, произошел также и заметный сдвиг в отношении к знанию и к истине. Всю жизнь, начиная с 25-летнего возраста, с одним не очень большим перерывом, я в той или иной мере имел дело со студентами. И это общение всегда было окрашено большим удовлетворением. Наблюдая сейчас за работой тех довольно многочисленных лингвистов, которых я в разное время видел перед собой на студенческой скамье, я чувствую, что их отношение к науке и способ действия в науке мне нравится. И студенты, с которыми я имею дело теперь, по моему ощущению, относятся к своему делу с ничуть не меньшей отдачей и энтузиазмом, чем прежние. Но за пределами этой близкой мне сферы я, к сожалению, ощущаю распространение взглядов и реакций, которые означают снижение в общественном сознании ценности науки вообще и гуманитарных наук в особенности. Разумеется, в отношении гуманитарных наук губительную роль играла установка советской власти на прямую постановку этих наук на службу политической пропаганде. Результат – неверие и насмешка над официальными философами, официальными историками, официальными литературоведами. Теперь убедить общество, что в этих науках бывают выводы, не продиктованные властями придержащими, или не подлаженные под их интересы, действительно очень трудно. И напротив, все время появляющиеся то тут, то там сенсационные заявления о том, что полностью не спровергнуто то или иное, считавшееся общепризнанным утверждением некоторой гуманитарной науки, чаще всего истории, подхватываются очень охотно. Психологической основой здесь служит мстительное удовлетворение в отношении всех лжецов и конъюнктурщиков, которые так долго навязывали нам свои заказные теории. И надо ли говорить, сколь мало в этой ситуации люди склонны проверять эти сенсации логикой и здравым смыслом. Мне хотелось бы высказаться здесь в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Первое. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Второе. В любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения гораздо более модные. Истины не существует, существует лишь множество мнений. Или, говоря языком постмодернизма, множество текстов. По любому вопросу, ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то иного. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие характерно не только для России, но и для западного мира. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. Источники этих ныне модных положений ясны. Действительно существуют аспекты мироустройства, где истина скрыта и, быть может, недостижима. Действительно бывают случаи, когда не профессионал оказывается прав, а все профессионалы заблуждаются. Капитальный сдвиг состоит в том, что эти ситуации воспринимаются не как редкие и исключительные, каковы они в действительности, а как всеобщие и обычные. И огромной силой, стимулом к их принятию и уверованию в них служит их психологическая выгодность. Если все мнения равноправны, то я могу сесть и немедленно отправить и мое мнение в интернет, не затрудняясь многолетним учением и трудоемким знакомством с тем, что уже знают по этому поводу те, кто посвятил этому долгие годы исследования. Психологическая выгодность здесь не только для пишущего, но также и для значительной части читающих. Это освобождает их от ощущения собственной недостаточной образованности. От признания того, что не существует истины в некоем глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем. И вот мы уже читаем, например, что никогда не было Ивана Грозного, или что Батый – это Иван Калита, и что много страшнее, прискорбно большое количество людей принимает подобные новости охотно. А нынешние средства массовой информации, увы, оказываются первыми союзниками в распространении подобной дилетантской чепухи. Я не испытываю особого оптимизма относительно того, что вектор этого движения каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому, те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства, и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения. Но надежда на то, что всегда будут находиться и те, кто все-таки будет это делать.
Единственное утверждение, с которым хотелось бы не то что поспорить, но уточнить о превосходстве профессионала над дилетантом. Андрей Анатольевич Залезняк опирается на опыт своей профессии, которую хотя бы трудности изучения языков оберегают от проходимцев. Этим лингвистика ближе к естественным наукам, к физике или химии. Но ведь есть такие дисциплины, в которых открыто продаются не только дипломы, но и кандидатские и докторские степени. Соответственно, лишается смысла само понятие «профессионал». Мне очень жаль, что я ограничена временем, иначе я предоставила бы слово всем, кто выступал в тот день в Доме русского зарубежья, кто чествовал не только Андрея Залезняка, но и ничуть не менее достойного Сергея Бочарова. Но мне пришлось выбрать самые яркие фрагменты выступлений. При этом каждое вручение премии фонда Солженицына – праздник. Возможность видеть и слышать настоящих специалистов, людей не только образованных, но занимающих ясную человеческую позицию по отношению и к литературе, и к миру. Эта позиция не охранительная, она, я бы сказала так, сохранительная. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». В четверг утром там произошел взрыв метана. Погибли 38 человек. Прапорщик Сормовской мотострелковой дивизии, зверски избивший солдата, приговорен к 4 годам заключения и штрафу в 2000 рублей. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Дискриминацией назвал глава Еврокомиссии введенный Россией запрет на поставки мяса из Польши. Европейский парламент заявил, что полноценное сотрудничество между Россией и ЕС невозможно, пока Москва не откажется от враждебной риторики в адрес Эстонии. Взяточничество и политическое давление мешает работе судов во многих странах мира, включая Россию и Аргентину. Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International. На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. Верховная Рада Украины приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. Для создания ядерного оружия Ирану потребуется от 3 до 8 лет, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал от группировки «Хамас» немедленно прекратить ракетные обстрелы юга Израиля. На западном берегу Иордана израильские военные задержали более 30 высокопоставленных членов «Хамаса». В Женеве от пожара сильно пострадала одна из синагог. Полиция подозревает поджог, пострадавших нет.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Поэзия в черешневом лесу», «Запретная политэкономия», «Как Михаил Карасик увидел сны Сталина» и «Память Виктора Гвоздицкого». Параллельной истории актуальной перелистывается от февраля к октябрю юбилейный календарь 1917-2007. Открываю толстую книгу. Василий Галин. «Запретная политэкономия». Издательство «Алгоритм». И там не про политику, а про то, что, наверное, лежало в основе политики. Пуд хлеба стал стоить не больше, чем одна подкова. На потребительском рынке стали исчезать, список прилагается. В конце весны 17 года появились запреты на вывоз продуктов из одной губернии в другую. Но прежде чем обсуждать книгу, что в ней запретного, общий вопрос к Илье Смирнову. Раньше круглая дата была бы отмечена множеством официальных мероприятий, длинных и скучных. Стало ли нынешнее осмысление опыта 17 года живее и содержательнее?
Как сталинская номенклатура безошибочно определила для себя источник вдохновения в опричнине Ивана Грозного, так и постсоветская элита сориентировалась в ситуации 90-летней давности, кто свой, кто чужой, и, соответственно, выдает соцзаказ для специалистов, которым будет позволено выступать перед широкой аудиторией. Своими оказались определенные круги придворной аристократии, бюрократии, духовенства, связанные с ними спекулятивный капитал. Идейно это где-то между правыми октябристами и черной сотней. Такова сегодня историческая ориентация не отдельных лиц и группировок, а практически консенсус тех, кто разбогател в годы приватизации. Сторонники и противники Путина, либералы и патриоты – все объединились вокруг мироточащей иконы государя-императора и свежих перезахоронений белых генералов и пропагандистов. К сожалению, идеология, которая при этом обретается, оказалась совершенно неконкурентоспособной еще 90 лет тому назад. Почему ее поборники и проиграли, смотри далее у того же Галина. Вряд ли после эксгумации она стала жизнеспособнее. И вот я в книжном магазине беру с полки запретную политэкономию. Без особой надежды, ни издательство не внушает доверия, ни название не вдохновляет, не то что автор-экономист. Правда, рекомендует его читателям почтенный историк Андрей Ильич Фурсов из РГГУ, просматриваю, вижу не зря. Василий Юрьевич Галин ставит принципиальные для понимания эпохи проблемы. Первая и вторая русские революции. В чем разница? Если в начале века губернатор Оболенский успокаивал крестьян порками, то в 17 году князь, я цитирую, не смог бы даже выйти из Харькова. Деревня за счет дезертиров была поголовно вооружена, крестьяне, одетые в шинели, привыкли к смерти и худо-бедно научились воевать. Их уже невозможно было безнаказанно драть, расстреливать из пушек или разгонять казаками. Конец цитаты. Военный коммунизм. Что это такое? Тупик идеологии или форма борьбы за выживание? Продолжение той мобилизационной экономической политики, которую уже начали проводить предыдущие правительства. Трагедия офицеров. Они уже не представляли собой правящий класс, но им судьбами пришлось отвечать за тех, кто довел страну до революции и гражданской войны. Дальше. Социальный расизм, как мобилизующая идея белых. Загнать чернь в стойло. Замечательные цитаты из Бердяева. Что существование белой кости есть не только сословный предрассудок, это антропологический факт, а культура – дело расы и расового подбора. Конец цитаты, а колчаковский генерал Сахаров в эмиграции осознал, что белое движение было даже не предтечей фашизма, а чистым проявлением его. Еще вопросик на засыпку. Когда началась гражданская война? Именно как полномасштабные действия армии, а не локальные столкновения. Вы скажете, это формальный вопрос. Но почему в старых книгах можно прочесть «с весны 18-го года», а в новых – стрелку стали упорно сдвигать назад, в 17-й год. Значит, не просто формальность. И Галин как раз указывает важные даты посередине. 18 января 18 года. Решение Антанты об интервенции. 6 марта. Высадка англичан в Мурманске. 5 апреля. Японцев во Владивостоке. Если война началась раньше, то эти события не должны рассматриваться в ряду ее причин. А если позже, то должны. По мнению автора, основную силу белых составляли офицерство и интервенты. Он подчеркивает, опираясь на Деникина и других авторитетных свидетелей, что офицеры оказались чужими даже для тех, кого защищали. Добровольцы на фронте мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов. Сразу вспоминается, что писал Булгаков про Киев. Крестьянство у Галина проходит по отдельной статье, не белой и не красной, от того самого русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Здесь Галин перекликается уже с Максимом Горьким, с несвоевременными мыслями, которые привели писателя сначала к конфликту с Лениным, а потом к альянсу со Сталиным. Вы не обязаны соглашаться, но есть предмет для серьезного разговора, тем более, что автор старается быть объективным ко всем сторонам. Никакого умиления убийствами и погромами в духе тех книжек, на которых воспитывалось мое поколение. Спалили 150 помещичьих усадеб, ах, как хорошо. Ничего подобного нет. Есть картины деградации, цитирую, прикрытые революционными лозунгами. Матросы корабля «Борцы за свободу» постановили истребить всю буржуазию. За две ночи расстреляли 400 человек. Впрочем, лозунги не обязательно революционные. Развесив на воротах Кустаная несколько сот человек, убедившись, что от Каргалинска осталось пепелище, мы пошли в церковь. Это штаб ротмистр Фролов из корпуса Каппеля. Большевики, с точки зрения автора, не столько двигали массами, сколько сами шли за ними. В противном случае стихия сдунула бы их, так же, как сдунула Николая II и Керенского. В этом была сила большевиков, но и беда. Для страны, понесшей чудовищные потери, и для самих победителей, которые через 16 лет разделили судьбу белого офицерства. Есть темные инстинкты, на которых негоже строить политику. Есть ситуации, до которых нельзя доводить. И я с полным основанием мог бы рекомендовать книгу Галина студентам и учителям истории, если бы. Во-первых, хаотическая структура, напоминающая карту нашего Отечества весной 18 года. Даже название не соответствует содержанию. На экономику приходится, дай бог, четверть объема. В составленном таким образом, и можно догадаться, в каком темпе, 600-страничном томе встречаются и механические наборы цитат, безо всякой критической оценки цитируемого. И экскурсы далеко за пределы темы, вроде попытки сопоставить жестокость Ивана Грозного и французского Карла IX, опираясь на публицистическое сочинение Кожаного, который у нас, оказывается, философ, занимавшийся развенчанием псевдоисторических мифов о судьбе России. Я бы оценил жанр, в котором работал Кожанов, несколько по-иному, а сравнивать Варфоломеевскую ночь с новгородским походом Ивана Грозного нелепо, хотя бы потому, что первая – жестокая и вероломная расправа с политическими противниками, а второе – бессмысленное уничтожение мирного населения. На отдельные примеры торопливой небрежности уже не обращаю внимания, отмечу только 8-страничный фрагмент по национальному вопросу. Его как будто по ошибке вклеили из другой книги. Действуют уже не объективные причины, а какие-то духи, и автор воинственно полемизирует по поводу российских провозвестников фашизма сам с собой. Расшаркивается перед черносотенцами, трудно заподозрить столь выдающихся личностей в примитивном национализме, хотя до этого сам же написал, что у правых партий был, я цитирую, «общий лозунг самодержавия, православия, народность», из предосторожности он не осложнялся необычайно трудными вопросами положительного государственного и социального строительства, а сводился к простейшему императиву «бей жидов, спасай Россию». Как все это совместимо, бог весть. А могла бы толковая книга получиться.
Илья Смирнов представил нашему вниманию книгу «Запретная политэкономия». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургской галерее современного искусства проходит выставка художника Михаила Карасика «17 снов Иосифа Сталина. Дворец Советов. Конкурс проектов». На выставке побывала Татьяна Вольцская.
Дворец Советов или Советская Вавилонская башня мог бы стать лучшим памятником тирании, но остался самым грандиозным архитектурным мифом столетия. Дворец Советов, сталинская Атлантида, погрузилась в воды истории. Попытаемся представить или разглядеть ее сквозь толщу времени. Над башнями плавают рыбы, по стенам карабкаются крабы и рептилии. В небе вместо самолетов и дирижаблей мухи и жуки. Для человеческой гордыни нет преград, но как тщетны оказываются все усилия, когда главное творение жизни превращается в храм для насекомых. Возможно, Сталин в детстве не читал Свифта. Это отрывок из авторского текста, сопровождающего выставку Михаила Карасика, художника, хорошо известного своим осмыслением советской эпохи, выразившимся и в произведениях, выполненных в жанре книга художника, и в замечательных выставках, посвященных Даниилу Хармсу. На этот раз в галерее Анна Нова представлены литографии, где обыграны проекты знаменитого Дворца Советов, которые собирались построить на месте взорванного храма Христа Спасителя, в результате чего, как известно, получился бассейн. Говорит секретарь галереи, искусствовед Павел Герасименко.
Источником для художника был альбом, который был издан в 1932 году с проектами Дворца Советов. Авторы нескольких книг, которые занимаются советской архитектурой сталинской эпохи, подмечали, что дворец еще не был построен, но он уже существовал на бумаге. Это была чистая утопия, наиболее выразительная. И поэтому Михаил Семенович взял для своей работы вот эти самые проекты. Из них есть совершенно странные и чудаковатые, потому что в конкурсе участвовали известные европейские, американские архитекторы и так называемые какие-то народные архитекторы. Весь этот материал художник препарировал. 17 снов – это 17 листов.
Сегодня Дворец Советов существует не как проект, а скорее как архитектурный миф, говорит художник Михаил Карасик.
Это импровизация на тему архитектурного мифа, который забыт абсолютно напрочь. А ведь в 30-е годы по прессе, по старой, потому что уже существовал музей Дворца Советов, что вышли три книжечки и очень много публикаций, то мне даже кажется, что строительство СССР равняется строительству Дворца Советов. Если считать Москву Третьим Римом, таким центром Земли, то в центре этого города самой центральной точкой был именно Дворец Советов. у меня этот миф, я пытаюсь его воскресить все-таки. 30-е годы, 40-е, 50-е, было крылатое выражение «глава как дом советов». Дворцов, начиная чуть ли не с 20-го года, архитекторы нафантазировали очень много, и этот должен был стать самым огромным. Выше, к примеру, чем Кёльнский собор, чуть ли не в два раза. Выше, чем самое высокое здание 30-х годов в Нью-Йорке Empire Building на 10 метров. Поэтому понадобились все такие визуальные метафоры. Гулливер в стране лилипутов. Игра масштабов. Поэтому здесь насекомые. Здание как подставка. Огромные скульптуры Ленина. Первоначальные планы было сделать эту скульптуру 50-70 метров, Сталин сказал, что можно высотность до 100 метров, вот Кёльнский собор 150 с чем-то. А в голове этой скульптуры должна была находиться библиотека.
Из авторского текста Михаила Карасика к выставке. «Глаза вождя остеклены, за ними видны читальные залы с тысячами столов. Там занимаются рабочие, крестьяне, рабфаковцы. Люди на балконах машут руками отважным пилотам-воздухоплавателям. Все как на рисунках Дейнеки и фотографиях Родченко. Правая рука вождя, вытянутая вперед, указывает пролетариату путь к коммунизму. Внутри руки, по конструкции напоминающей тоннель метрополитена, находится коридор, соединяющий главное лифтовое пространство с площадкой, огромной раскрытой ладонью, обращенной к небу. Эта площадка может использоваться для приземления малых летательных аппаратов. Тоннель оснащен рядами бегущих дорожек. По ним трудящиеся попадают через открытые двери на взлетное поле». Сопровождает видеофильм, сделанный автором выставки. Там мелькают проекты, планы. Сталин в картинных позах раздумывает над чертежами, показывает их своим соратникам. Вообще говоря, все это чистый Платонов.
Ну да, только наоборот, у Платонова яму копают, закапывают средства и энергию. Здесь, в принципе, тоже была сначала яма, яму залила вода, сделали бассейн «Москва». Он действительно обернулся котлованом.
Лирическое отступление автора. Библиотека воплощала мечту централизации власти, создавала идеальное пространство. Дворец Советов – стержень, кол, вбитый в центр или пуп земли, Третий Рим, а вокруг него пустота. Вождь стремился к идеальному, очищал пространство от лесов, гор, деревень, городов и, конечно, людей. Пустыня, в глубине которой стоит дворец-башня, в куполе располагается мозг, библиотека. Она, как лучи маяка, проливает свет знаний вокруг себя. На этот свет стекаются тысячи людей, проходят внутрь двора, поднимаются в башню. Кажется, что они больше никогда оттуда не выйдут, превратятся в световую пыль, растворятся в безвременье и пространстве.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. На другой сцене театра «Современник» состоялся вечер «Поэзия на встрече». Так была продолжена традиция литературных вечеров в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Начало ей было положено в 2004 году. Тогда стихи читали Алексей Баталов, Марина Ниелова, Инна Чурикова и Олег Янковский. Нынче их сменили молодые актеры театра «Современник». Впечатления от Тамары Лиленковой.
Авторы вечера, актер Алексей Климов и композитор Алексей Чернаков, нынешнюю декламацию задумывали как единую композицию, состоящую из видеофантазий, живого поэтического слова и музыки. Но главными, конечно же, на сцене были актеры, потому что каждый из них сам выбирал стихи, которые звучали на вечере. Ахмадулиной, Бродского, Дон Аминада, Высоцкого, Гумилева, Исаевой, Вертинского, Цветаевой, Маяковского. Я спросила у одного из авторов вечера, Алексея Климова, почему он, молодой актер театра «Современник», решил обратиться к такому старинному жанру, как мелодекламация.
В принципе, это то же самое, что сказать, почему обращаться к Станиславскому, когда учится. Ну, то есть это можно к классике отнести, потому что то, что происходит сейчас в искусстве, я сам боюсь, что со мной произойдет, идти в попсу очень страшно. Поэтому спасаешься только традициями. И просто мы так решили, что будет интереснее, если добавится музыка. Мы исполняем просто по-своему, сегодня, здесь, сейчас, и в этом мы современны.
В театр все чаще приходит экран, вот тот видеоряд, который проецируется. Да. Вы тоже не отказались. Это была концепция?
Я просто тоже занимаюсь видео, мне это интересно, снимаю короткометражный фильм. Мне показалось, что блок стихотворения, надо эти блоки, какие-то переходы делать, чтобы музыка была, отражение сделала, и еще какие-то вот ассоциации увидеть, символы. Честно говоря, хотел, чтобы зритель пришел, чуть-чуть успокоился, остановился, с нами вот затормозился, посидел, и чтобы вот он о чем-то подумал. Для меня важно, что есть пространство, где каждый человек, каждый актер, который выходит, индивидуальность я, минуты две-три, он звучит, он и его искусство. Режиссеру делать такое с актером, что не хочется просто ничего, и не понимаешь, как тут выйти.
Сами актеры выбирали стихи?
Да. Я даже часть, может, 30-40% знаю, почему они взяли это.
Одинокими не рождаются, ими после становятся. Ветры зимние вдали носятся и назад возвращаются. Почему? Зачем одиночество ты со мной не прощаешься? Пусть не холодно, пусть не весело. Все стерплю, что положено. Одиночество ты профессия. Да безумно сложно. Ночь пустынная, слезы затемно. Тишина безответная. Одиночество наказание. А за что я не ведаю?
Задача музыканта и композитора Алексея Чернакова и его квартета, который исполнял специально написанную для этого вечера музыку, была непростая – объединить очень разные по стилю, ритму, манере исполнения декламации. Я попросила Алексея Чернакова рассказать, что именно для него было важнее – стихотворение в чистом виде или то, как его представлял актер.
Была задача просто сделать взгляд мой как музыканта на вот эти стихи и на то, как читают их актеры. И потом я просто познакомился со стихами, они все очень разные. И моя задача уже была связать это все воедино, пытаться еще плюс прибавить каких-то чувств, может быть, недостающих, чтобы вместе это звучало. Это эксперимент такой.
Актеры действительно очень разные, стихи очень разные, да. Интонации разные. Да. Как вы могли все это объединить?
Я просто пытался идти от того, что где-то музыка вообще не нужна, чтобы не испортить, приукрасить. Сделать это близким. Допустим, мне очень близок Бродский, Маяковский, Кочетков, прекрасное стихотворение, всем известно, но я хотел его показать как-то с другой стороны. Я имею в виду балладу о прокуренном вагоне. У меня вообще на репетициях местами были мурашки по коже, потому что я еще осознавал, что это так интересно, то, что мы делаем. То есть это новое, я, по крайней мере, не слышал такого, чтобы именно музыка была не как прикладной, а просто участвовала в этом процессе. Потому что вот эти стихи меня тронули, и мне хотелось на них написать музыку. А другие стихи, они были не столь музыкальные, может быть. И я не ставил задачу написать каждому слову, изобразить.
Но человеческий голос и музыка – это всегда сложно. Ну, сделать так, чтобы это было интересно, да. Чтобы это было не банально. Да? Декламация под музыку – достаточно известный прием.
Да, но я здесь шел от драматургии стихотворения. Поэтому мне было важно, если в стихотворении есть какая-то разорванная фраза, подчеркнуть это музыкой. То есть я не старался почувствовать тембр голоса, я старался идти от стихотворения и потом уже какие-то краски убирать, которые могли бы ложиться адекватно тембру голоса.
Я заметила, что много актрис именно, и есть такой уклон в женскую сторону в части программы.
Да, мне тоже показалось так, но это, мне кажется, очень произвольно получилось. Даже стихотворение «Белый вальс», по сути, посвящено женщинам, и это прекрасно. И если этот спектакль получился такой одой женщинам, прекрасно.
Внешне спокоен среди шумного бала, но тень за тобой от тебя выдавала, металась, ломалась, дрожала на взрывном свете свечи. И бережно держа, и бешено дрожа, ты не мог привести его по лезвию ножа. И с той же ты руки сложа самый свой ничей. Если пить из души, из уст вылетает белый звук. Если строки ритмичны без рифма, тогда говорят белый стих. Если в сердце до радуги снова заражен, будет тебе белый свет. Если все в мире вальсы сольются в один, будет вальс. Белый.
Тамара Леленкова рассказывала о поэтическом вечере в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 21 мая в московской больнице умер выдающийся театральный актер Виктор Гвоздицкий. Ему было 54 года. Он закончил Ярославское театральное училище, начал работу в Рижском театре юного зрителя, когда главным режиссером там был Адольф Шапира. Дебютировал в спектакле Николая Шейко «Зеленая птичка». И одна из последних ролей Передонова в амхатовском спектакле «Учитель словесности» по мелкому бесу Федора Сологуба тоже была сделана с Николаем Шейко. Между Рижским ТЮЗом и Москвой был Ленинград. А там театр комедии с Вадимом Голиковым и Петром Фоменко. Там Большой драматический театр и Кама Гинка со знаменитыми постановками «Пушкин и Натали» и «Человек из подполья». Там и Роман Виктюк, и Генриетта Яновская, и Лев Додин, и Евгений Арье. Обычно говорят, что актер работал с такими-то режиссерами, но тут кажется, что почти все мощные режиссеры работали с Виктором Гвоздицким. То же самое происходило и в Москве. Театр «Эрмитаж» и Михаил Левитин, Московский художественный и Олег Ефремов, потом Центр имени Мирхольда и Валерий Фокин. Наконец, вслед за Валерием Фокином, Виктор Гвоздицкий возвращается на петербургскую сцену. Он играет Галяткина в «Двойнике» Достоевского в Александринском театре. Виктора Гвоздицкого знали в основном театральные зрители. Он не искал популярности, редко снимался в кино. Вообще кажется, что делал только то, чего хотелось его душе. Он был выдающимся актером. Он мог быть лириком и трагиком, мог быть страстен и темпераментен, а мог сдержан и холоден. Он был одним из самых интеллигентных актеров, но превосходно чувствовал себя и в комедии масок, и в стихии площадного балагана. Он умел играть подсознание своих героев, поэтому в каждом сыгранном им персонаже жило как будто несколько совершенно разных людей. Я передам слово главному редактору петербургского театрального журнала Марине Дмитриевской.
Он совсем молодым актером пришел в театр комедии к Вадиму Сергеевичу Голикову. И там еще была роскошная труппа, акимовская труппа старых актеров, актрис. И вот когда он рассказывал об этом времени, он как будто вдыхал какие-то ароматы духов, закулисных запахов. Он когда-то писал о своем друге, художнике Марте Фролыче Китаеве, и материал, который я когда-то с ним делала, он назывался «Вам лучше кружево или бясть?». Но сам он во всех своих ролях тончайшим образом выбирал, вот из какого материала сделать роль, из кружева, из бязи, из шелка. Он восхищался тем, как в старом театре актеры сговаривались, как координировать свое поведение на сцене по взмаху ресниц. Гвоздицкому в его искусстве элегантном, изящном, умном, оточенном до пальца. Я не знаю артиста в нашем театре такой добросовестности, который бы не просто оттачивал роль. Я не видела ни одного рядового спектакля с Гвоздицким, который он не играл бы так, как будто это была премьера. Он был необычайно начитанный человек. Он был человеком безукоризненно этичным. Уходил он из театра, не уходил. Он никогда не позволял себе опускаться до театральных дрязг, потому что он был в полном смысле человеком театральной культуры. Он был молодой человек, это все невероятно, что произошло, потому что ему не было 55 лет. Сейчас в Петербург должен приехать Кристиан Люпа делать «Чайку», и там Гвоздицкого ждала работа, его ждал театр, и мы его ждали, и... В общем, это все совершенно непостижимо.
Виктор Гвоздицкий не был ни на кого похож. Он был совершенно уникальным артистом и человеком исключительного ума и порядочности. Прощайте, любимый Виктор Васильевич. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
реальная заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями.
В мире существует много причин для страха.
В Тель-Авиве завершается строительство палаточного городка для жителей юга страны, бегущих от палестинских ракетных обстрелов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.